Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 21 августа, приглашаем вас совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России. Через 75 лет после Великой Победы, как веками было принято на Руси, наш народ в благодарность Богу воздвиг величественный храм-памятник Воскресения Христова. Главный храм Вооруженных сил России, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посвящен также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Это храм единого бессмертного полка тысячелетней России. Вся история России – свидетельство непрерывной череды чудес, явленных Пресвятой Богородицей, русской земле и нашему народу. И в мозаиках, и в росписях храма-памятника запечатлены чудеса Пресвятой Богородицы и милость Пречистой русскому народу. Главной иконой храма вооруженных сил стал святой лик Спасителя. Мы с вами в этот день помолимся в святыне русской земли, списков чудотворных икон Царицы Небесной в Владимирской, Казанской, Порт-Артурской, именуемой Торжество Пресвятой Богородицы, Августовской, Смоленской. На мозаике храма запечатлено и явление Матери Божией в Сталинграде. Те, кто пожелает в субботу, 21 августа, вместе с нами совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.
Выставка-ярмарка в рамках 25-го международного православного фестиваля «Артес» пройдет с 24 по 29 августа в столичном парке Сокольники. Мероприятие объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, а также из стран СНГ. Всего около 200 участников. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия, церковную утварь, заказать требы. Гостей «Артеса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежды из экологичных материалов, изделия народных промыслов. В связи с эпидемиологической ситуацией посетители ярмарки должны быть в защитных масках. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВЦ «Сокольники». Адрес павильона 5, лучевой просек 5А, строение 4. Время работы с 11 до 19 часов, 29 августа до 17.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Христос воскресе. Ну, в эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», которая обычно с Божьей помощью идет по вторникам в это московское время 19:00. Это передача о семье, о любви, как и значится в ее названии, верности, о всем то, что связано вообще с отношениями между мужчиной и женщиной, ну, с питанием детей, естественно, о чем мы часто говорим, распадом, укреплением семьи, сватовством, вот, что актуально сейчас, потому что кончилась пост, была вот Красная Горка, время, когда наши предки боголюбивые, ну, не только в этот день, но все-таки после поста венчались, вот, сейчас некоторые люди венчались в прошедшее воскресенье, ну, важно, чтобы брак был крепкий, это я уж так вспомнил про традицию. Ну, а у нас на дворе много разных событий, конечно же, которые касаются впрямую и отношений семейных. Ну, наверное, больше даже воспитания детей, конечно же. Мы об этом часто говорим, а вот, но мало делаем. Действительно, мало делаем, вот, надо в этом покаяться. Покаяние, мы знаем, существует только у нас, у христиан. Это не просто покачивание головой, да-да, мало делаем, разошлись, пошли дальше, кто куда. Вот, а это изменение отношения к нашему поколению. Потому что есть народы и сейчас, которые этим заняты всерьез. И число их, пусть они меньше, вот, да есть и большие народы, кстати, умножается. Число же тех, кто не занимается потомством, деторождением до начала, чтобы было что воспитывать, потому что рождение слабое в Европе, у нас, увы, тоже, вот, тот получает то, что имеет. У нас вот, и, наверное, долго будет актуально, иногда говорят, знаете, повтор будет передач, вот, а зачем это нужно? Ну, такое вопиющее событие, о котором сегодня все говорят, то есть 11 мая, будут говорить, наверное, весь год еще. Уже разные поступают предложения, наблюдения мы, так сказать, какие-то и начальственные, и со стороны прессы, и законодателей. Вот, видим и слова слышим. Мы, я имею в виду казанского стрелка, так уже называют его, собственно, юношу, который, это в Казани произошло, наверное, все знают, хотя есть люди, которые и этого могут не знать, расстрелял сегодня 9 своих одноклассников, среди них, ну, 8 одноклассников и одна учительница, 26, молодая девушка английского языка, надо сказать, у меня дочь, ровесница, тоже учительница английского языка, как-то это вот так вот, да. И 21 еще в тяжелом состоянии, ну, прыгали из окон, получили травмы, причем 6-8 тяжелым с третьего этажа прыгнули, может, какие-то девочки. То есть вот такое надел, его задержали, хотел покончить жизнь самоубийством, и, на наш взгляд, на мой, вот, тут хотят уже ввести разные меры, тут же поднять возраст ему 19 лет получения оружия. Это бы надо, наверное, да, именно возраст. Устражить меры, то, сё. Но забывают, пока сегодня забывали, главное, это, всё-таки вопрос о воспитании. Вот, ну уж про религиозное воспитание в нашей стране не часто говорят. Конечно же, религиозное воспитание. Ну и интернет, о котором мы часто говорим. Дети и интернет, потому что это движение стрелков, Колумбайн, оно, по-моему, называется, оно распространяется, оно еще имеет несколько названий, дело не в этом. Как и движение самоубийц, так называемое движение в кавычках, то есть подачи разных дядь, а на самом деле сатанистов, которые даже ведут людей, толкают их на это, тут похожий случай, хотя следствие разберется, но все-таки вот на это нам надо обращать внимание. Как быть с этим? Как не проходить мимо? Ну, еще есть у нас вопросы важные, поскольку они важные. Это и инструкция на весь мир ВОЗа, МКБ-11, то есть депатологизация окончательная уже шла вот, с 19 года, транссексуального влечения. Тут появляются педофилы, к которым тоже надо относиться по-человечески. Все это сваливается на нас, на нашу систему здравоохранения. Да-да, вот в студии Да, удивленно кивают головами сотрудники. Ну, а это рекомендовано будет и нашему Минздраву. Православные люди же письмо пишут. Если к вам пришло, подпишите, направьте, конечно же. Ну, и тут разные еще прелести такого же рода. Они на самом деле все связаны. Поскольку они все связаны, то у нас есть человек, который может дать ответы на все эти вопросы. И многие из вас его знают. Это Людмила Аркадьевна Ребятенко. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте,
да, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот, специально, так сказать, вас позвали. Без вас скучаем. Недавно вы были в эфире, но вот опять. Потому что действительно, вот эти вот положения, мы хотели про МКБ говорить, про этот закон трансгендерный, так чтобы, ну, людям проще было, да, педофилический, инструкцию, вернее, для врачей, психиатров, для комиссий разных, ну, естественно, потом уже и для правоохранительных органов. Вот, а тут еще стрелок свалился, 19-летний парень, который крикнул, уже кричит милиция, что он ненавидит мать, и что он послан Богом уничтожить беспорядок. Ну, это же похоже, что до этого был тихий, вот, и не проявлял никаких, даже получая оружие, никаких вот таких, так сказать, психопатических позывов. Значит, что-то тут другое. Вот. Ну, Людмила Аркадьевна, напоминаю, надо представить, хотя многие знают, она у нас руководитель движения «Семья, любовь, Отечество». Она и пишет, она и проповедует, и организует. Она психолог и настоящий, и вот поэтому даже поведение парня этого, наверное, ей известно. Но у нас ведь не вот это вот волнует просто. Ах, случилось! Такое происшествие. Пресса вся рада, все пишут, долго будут писать. Вот. Нас волнуют наши дети. Наши собственные дети и наши дети русские в широком смысле слова. Людмила Аркадьевна, что вы скажете по этому поводу-то?
Да, спасибо, Максим Владимирович. Конечно, повод такой печальный, потому что гибель детей, как сегодня я услышала фразу, война закончился, 9 мая было, война закончилась, а детей по-прежнему убивают. И война, значит, продолжается, и продолжается война, в первую очередь, с самыми слабыми. Но вообще глубинные причины этой войны – это война за ценности, против ценности, насаждение антиценности, уничтожение ценности. Вот смотрите, сейчас казанский стрелок, да, это был ростовский стрелок, да, это был еще какой-то. И мы видим, что с вами? СМИ говорят… Даже какая-то романтизация, да, убийцы происходит. Он получает некий такой образ, там, казанский стрелок. Это уже некое, значит, обозначение его какого-то, его какой-то инаковости, да. Он уже не такой, как все. О нем пишут и будут писать, как вы верно подметили, Валентин Владимирович. СМИ, конечно, будут этот повод по-разному использовать для того, чтобы быть на первых, как говорится, полосах новостей. Ну вот, все-таки давайте говорить о ценностях. Сейчас у нас размытые табуированные зоны. И убийство другого человека перестало быть тяжким грехом в сознании общества. В первую очередь молодежи. Ведь это на самом деле очень серьезный шаг, и мы знаем из воспоминаний солдат на войне, что они всегда помнят первого убитого врага. Почему они помнят? Потому что неимоверно страшно поднять оружие, убить такого же, как ты. Тебе нужно обязательно себе долго говорить о том, что это враг, это убийца, и если не ты его убьешь, а он тебя. Но это война. Там враг, который придет, убьет твою семью, сожжет твою землю. Там есть высокая цель. Мы сейчас видим, что в обществе сложилась такая ситуация, что это табу разрушено. И мы об этом уже говорили и делали даже большое исследование на эту тему. И говорили о том, что это внешние проявления стратегии поведенческих войн. Это технология, которая разработана на фабриках мысли, РЕНД, корпорация РЕНД, например, одна из них, разработаны для того, чтобы менять национальное самосознание, которое складывается из сознания нации, которое складывается из сознания каждого из нас, и менять поведенческие установки. Вот эта поведенческая война и есть. Можно ли было себе представить совсем недавно, что такое будет происходить в школе, на улице, не знаю, там, в поселке, в селе? Ведь это же происходит, и причем в изощренных, страшных формах убивают, насилуют, причем мучают перед смертью. И это на самом деле серьезный момент. И вот мы говорили об этом, в своем исследовании мы это на тему влияния информационных средств массовой информации, в первую очередь интернета, на сознание детей и молодежи, мы говорили, написали вот такое большое исследование в нашем центре Veritas, экспертно-аналитическом центре, о том, что с 2010 года во всем мире происходит такое насаждение иных поведенческих установок, я бы сказала, антиустановок, то есть таких антипода человеческого поведения. И для этого интернет, в общем-то, приложил все усилия, если можно так сказать, потому что отметка эта стоит не случайно, именно с 2010 года, не только в России, но и в США тоже в том числе, и в других странах, началось через интернет насаждение так называемого шок-контента. Это картинки с деструктивным содержанием, картинки, которые изображают повешенных детей, изображают кого-то одинокого под деревом, кого-то стоящего на карнизе дома, образ такой размытый, но в котором подросток может с успехом, в общем-то, увидеть себя, идентифицировать себя с этим образом. Картинки, которые показывают расчлененное тело, показывают какие-то безобразные сцены, в том числе насилие, в том числе сексуального насилия, растормаживают зону влечения, показывая совершенно бесстыдные картинки. И вот это все в очень таком депрессивном стиле, причем картинки, это как инструкции для оранжевых революций, только меняется текст, да, а картинки, инструкции одинаковые, так и здесь. Они тоже одинакового содержания, с какими-то там небольшими нюансами, которые могут для подростка служить свидетельством того, что это вот для его нации свойственно такое, для него, то есть на архетипическом уровне воздействует на его сознание. И, повторяю, с 2010 года эта кампания началась, потом в эти картинки стали вкладываться, больше перевес пошел на суициды, то есть на картинки самоубийств, каких-то поз или ситуации, которые им предшествуют или уже обозначают состоявшуюся акцию цидальной. И одновременно с этим были картинки, которые живописали некую войну на Востоке. То есть какие-то челмы, какие-то автоматы, женщины в чедрах. Ну, понимаете, образ такой, запрещенный в России организации, да, ИГИЛ. И как раз тогда это в индивидуальном режиме работали с детьми в интернете, в социальных сетях. Кого-то ловили на крючок, анализировали, кого-то ловили на крючок суицида, кого-то ловили на крючок вот этой агрессии внешней. А потом уже шок-контент стал уже направляться в разные два русла, и уже определенные целевые группы были обозначены. С этими работали так, с этими так. В итоге потом был отработан механизм сначала в индивидуальном режиме, а потом в коллективном вот этих групп смерти, так называемых. Это все не случайно. И там какие-то координаторы, там, ЛИС, там, или еще кто-то, про которых мы там фамилии на слуху, да, когда их задерживали. Это просто люди, которые там на зарплате что-то там такое делали, выполняли инструкции, которые тоже одинаково приходили из мест, о которых знают, я так понимаю, в определенных структурах. Хочу обратить ваше внимание, что одновременно с этим, вот у нас там с крыш прыгали эти самые синяки и прочее. Кстати, сейчас тоже идет пропаганда этого же самого синякита, запрещенной группы смерти, через какие-то... Вот песня недавно была одной некой певицы, самопровозглашенной какой-то певицы, не буду называть ее имя, чтобы не рекламировать, она тоже там поет песню именно про то, давай станем с тобой китами и поплывем, значит, по волнам.
Ах, это вот китами,
да.
Синие киты,
да,
это
да, да.
Группа самоубийц в интернете,
да? Да, да, да. А что такое кит? Ты освобождаешься от всего И, значит, летишь в просторы, летающий кит такой. Почему ты летишь? Ты летишь, наконец, к хозяину. И кто там хозяин? Оно. И там образ вот этого оно, который, ну, инфернальный в чистом виде зло, инфернальное зло. И на начальных этапах это даже было открыто. Там есть даже образы нарисованные, графические. И об этом открыто говорилось, ты должен прийти ко мне, я должен забрать твою душу. Потом вот этот подтекст остался подтекстом, но ушел из текстов, да? А сначала это было в тех же картинках, в шок-контенте. То есть это, естественно, это сатанизм, это оккультные вещи. И наших детей поступательно к этому ведут. И чтобы мы не успокаивались, это сейчас все равно происходит. Одни группы закрываются, другие открываются. И мы потом видим только верхушки айсбергов, когда происходят вот такие трагедии. И, безусловно, это трагедия вследствие нашего отступления от ценностей, от традиционных ценностей. И это не отдельный случай, не отдельный сектор, да, нашей жизни. Это просто там, где тонко там рвется, это выскочило. Но есть такие вещи, которые не очень заметны вот сейчас, на данном этапе, которые никого не убивают внешне. Это вот то, о чем мы с вами говорим, МКБ-11, международный классификатор болезней, 11-го пересмотра, это его полное название. Благодаря таким МКБ произошла нормализация гомосексуализма в свое время, вот 25 лет назад.
В 91-м году, по-моему, да? Не 20 лет тому назад. А нет, 29 уже до тогда, да?
Да. Вот. И Стоунволлские бунты, да, так называемые, это было... Какие 29 лет назад? Это уже 50 лет назад. Они сейчас праздновали юбилей. Мадонна пела гимн Стоунволла на Евровидении.
Нет, там депатологизация именно произошла все-таки.
Ну да, Стоунволлские бунты они подготавливали.
Да, там давно двигалось все уже.
Вот, но мы сейчас не будем на этом останавливаться. Надо годы, понимать. Вот смотрите, сегодня у меня тоже было там выступление на эту тему, и мне говорят, ну у нас-то в России этого не будет, мы не допустим этого. Ведь мы могли так бы говорить, если бы мы не допустили депатологизации гомосексуализма, который является злом и опасностью для наших детей. Люди, которые, у которых есть некие там отклонения, их очень мало, ну, как бы скажем, поломка гена, это всегда пропорция 0,1-3% от популяции, потому что иначе вид, как данность, прекратит свое существование. То есть выбраковка, она всегда в одном едином проценте идет. И пропорция. И... Мы тоже говорили, ну пусть, ну там, а вот они, да, ну надо понимать, что зло на этом не останавливается, оно всегда распространяется, если мы не останавливаем его. А теперь сейчас мне говорят, что, ну пусть там они МКБ-11 принимают, а мы-то вот у нас такого в России не будет.
Я вас перебью, все-таки наши радиослушатели хотят знать, МКБ, что, как расшифровывается?
Да, ну я повторяю, да, я уже сказала, международный классификатор болезни 11-го пересмотра, я должна это сказать, потому что, получается, я знаю, о чем вы знаете, да, нам, слушателям, нужно сказать.
Международный классификатор, люди пишут.
Болезни, да.
Болезни? Он вообще как бы существует, так сказать, в системе ВОЗ?
В системе ВОЗ, да, разрабатывается в Америке.
Ага.
И ассоциация психиатров, американская психиатрическая ассоциация, mm-hmm. была автором первого вот этого варианта. Ну, он не первый был, это шестой mm-hmm. пересмотр был. Uh-huh. Когда была депатологизация гомосексуализма.
Ну, то есть, как бы он меняется, этот классификатор, да? Вот он есть один, одни стандарты, да?
Да, правильно? А потом какое-то проходит потом, время, да. И врачи говорят, ну, то есть, ВОЗ говорит, а давайте-ка, дорогие господа врачи, пересмотрим наши подходы uh-huh. к лечению болезней и к отношению к болезням.
В данном случае к психическим болезням.
Да, и вот тут вот как раз сейчас что произошло? Значит, так, чтобы по фактам.
Uh-huh.
В 2018 году на ассамблее ВОЗ был принят как уже новый документ, вот этот МКБ, ну, сокращенно так у специалистов называют во всем мире, МКБ-11, то есть 11-го пересмотра. 11-й пересмотр наступил, долго его готовили.
11-й пересмотр – это психиатрических...
Новые появились болезни.
И вот, вообще болезни.
Да, это просто медицинский общий, как бы такой... справочник кодов, коды вот медицинские, когда вам пишут какие-то буквы и цифры, например, в вашем больничном листе там, или справке. что там, какая там новация. Там есть какие-то вещи, ну, против которых мы выступать не будем, потому что игровая зависимость появилась там как болезнь, и до этого не было, и уже теперь это означает, что можно этих людей лечить и ограничивать их какие-то проявления их жизнедеятельности. Да. Информационная зависимость уже появилась, это тоже крайне важно. Но самое главное, что там появилось, депатологизация. То есть из числа болезней вывели психические отклонения в виде различных сексуальных девиаций.
Но не всех.
Нарушений всех нарушений, включая педофилию.
Это вот сейчас, в
11. Вот МКБ-11.
Он в 20-м году произошел?
В 18-м.
А в 18-м так все движется на нас.
Да, в 21-м году в июле мы должны принять законы на эту тему. То есть нам даны были сроки всем государствам, чтобы технически мы подготовились к новому времени, к новым данностям, к новым ценностям, наверное, так сказать, к новой нормальности, да, как нам сейчас говорят после пандемии, после локдаунов. Наступает новая нормальность. Вот где корень этого слова, новая нормальность. И в этом же МКБ-11 говорится о том, что трансгендером может считаться ребенок, начиная с 5 лет. То есть у него еще процесс полуролевой идентичности не закончен. Он еще разбирается с тем, кто он, как мальчик или как девочка. Он все время в копилку своих представлений о себе собирает и то, и другое, и третье, да, как в нормальном виде. А ему уже предлагают, а подумай, может, ты не мальчик, а девочка, а может, ты не девочка, а мальчик. То есть, согласно этому документу, ребенок сможет менять пол, начиная с 5 лет. Друзья, это не шутка, не розыгрыш, и это не мои фантазии, это документ.
Отсюда, простите меня, и вопрос-то рядом с педофилией.
Конечно.
Это как бы то, да не то, но и то.
Педофилия, там тоже говорится о том, что это тоже все эти отклонения, включая там такие вот, ну скажем, агрессивные даже в том числе, все эти отклонения переходят в группу, в разряд виды сексуального здоровья. То есть, видите, какой позитивный, да, у нас уже идет контекст. Виды сексуального здоровья. Виды. Есть виды какие-то посимпатичнее, а есть какие-то не очень, но это все равно сексуальное здоровье. Вот вам депатологизация. Теперь почему это делается? Почему, как описывают авторы там, и проводники, люди, которые это все продвигают, почему они это делают? Есть статьи на эту тему авторов вот этого нового пересмотра. И они говорят о том, что если мы будем считать этих людей больными, мы будем ущемлять их права. Они тогда стигматизируются, на них там не только показывают пальцем, их же бьют, их же убивают за это. Ну, педофила могут и убить, да, если застанут на месте преступления, когда он издевается над ребенком, да, или... Пусть не издевается, пусть он как-то любит ласково, но он расливает его душу, да, они говорят, а мы не убиваем детей, да, мы их любим. Партия любителей детей, вон в Голландии опять зарегистрировалась в очередной раз. То их закрывают, то опять. Вот. И мало того, сейчас у нас продвигается еще такая страшная, отвратительная патология, это ферги, такая субкультура, это из детей делают зоофилов. И... если вы посмотрите, как это происходит. Ну, в общем...
Зоофилы, братья и сестры, это те, кто не просто, как в мультфильмах, любит животных, а те, кто стремится, так сказать, вступить с ними в половую связь. У нас передача «Взрослая».
Да?
Вот был такой фильм, между прочим, широким экраном шел во всем мире, коснулся и нас. Мой любимый Макс, он, по-моему, называется, Лилиана Кавани, известная итальяно-французская режиссерша. Вот, 75-76 года. Это известный режиссер. А, вот, и там женщина любит шимпанзе. Прям буквально. Вот это я так, чтобы понимали вообще, о чем идет речь, о чем мы говорим в нашей передаче и как это может коснуться нашей семьи и наших детей. Рассказывает об этом нам Людмила Аркадьевна Рябиченко, многим известная. Она очень много занимается вот всеми этими вопросами, руководя движением «Семья, любовь и Отечество». Мы бываем на их заседаниях, да, часто выступают эксперты, это распространяется в интернете, то, о чем мы говорим, и это важно. Поэтому вот сегодня, когда грянул этот вот «Казанский стрелок», как говорит Людмила Аркадьевна, это уже романтическое название «Казанский стрелок», но этот парень, который убил своих одноклассников, так скажем, по-другому, то мы решили поговорить вот еще раз об этом. Потому что, надо сказать, у нас был Карелин, а Александр Александрович адвокат, он борется с интернетом и рассказывал о том, как самоубился недавно мальчик, и даже видео мне потом показал, мы не могли здесь, буквально выбрался из окна старшеклассник. Это все реально, о чем мы говорим. Это все ползет к детям в основном через интернет, а откуда оно к ним приползет-то? Вот, беседуют с Людмилой Аркадьевной Рябиченко, Лебедев Валентин, он же Владимирович, редактор журнала Ютуба «Православная беседа». Вы слушаете радиостанцию «Радонеж», прямой эфир. Когда можно звонить, люди пишут, а можно звонить. 8-495, это Москва, 8-495, а далее 959-5939, 959-5939. Вот видите, какой ужас у нас происходит в нашем отечестве. Что? Уже звонок? Да, вот говорят, уже звонок поступил тут же. Ждали люди, слушали. Очень интересно рассказывать про Людмила Аркадьевна. Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскрес.
Воистину.
Воистину воскрес.
Спасибо большое за рассказ ваш. Прежде всего, хотелось бы выразить соболезнования всем, кто оказался в этой ситуации сегодня. Я кликнула на кнопку телевизора, и что я увидела? Идет наш сериал. Девочка, она уже по ту сторону моста, пытается броситься в реку. Папа и мама в инвалидном кресле ее уговаривают. Вот про сегодняшнюю трагедию уже предлагают смертную казнь. Но ведь эти люди не боятся, это для них избавление. Кроме того, мы не знаем еще, может быть, это человек с больной психикой. А психику разрушает как раз и интернет, и средства массовой информации. Ведь молодежь подвержена моде. И я не знаю, я думаю, чем больше мы будем говорить и показывать это в эфирах, тем больше будет тянуть туда детей. Этот вопрос надо, наверное, решать, но потише, не так громко, без их участия. Если разрушается дом изнутри, то он не устоит. На телевидении у нас концентрируется все плохое, лишь бы пропиариться. Я почему эту тему подняла, вот промолчать не могу. Я хорошо знаю ситуацию в Германии. Мы дружим там с людьми в Западной Германии давно, много лет. И именно с подростками, старшеклассниками. Я вам хочу сказать такую вещь. Вообще-то там на эту тему не говорят среди обычных людей в обществе. Потому что, в принципе, в обществе у них там все нормально. А вот средства массовой информации концентрируют все вот эти вещи. И кричат о них много. Это надо решать, безусловно. Безусловно. Но это не надо вот так пиарить на телевидении. У меня вопрос такой вот. А как насчет одиночества подростков и равнодушие окружающих? Я думаю, это тоже толкает детей на такие вещи, и они создают различные общества, потому что их другом является на сегодня интернет, и они еще не умеют с ним пользоваться.
Спасибо.
Они не знают, как и что там
Спасибо.
Выбирать.
Спасибо. Спасибо. Вы правильно заметили, что общества-то эти создаются ведь не очно, а в интернете. А там, может быть, под покровом ночи, когда родители заняты своим. Да даже и не только тут дело в родителях, так прямо уже что угодно, какие угодно сообщества. Мы-то удивляемся, Людмила Аркадьевна, как так можно? Какие-то синие киты куда-то плывут, а по этому поводу мы должны из окна выбрасываться. Как бы для нормального взрослого человека, который идет из учреждения, это все вообще странно. Все вот то, о чем мы говорим. Да, а вот поэтому правильно спрашивает нас радиослушательница, как быть-то вот с этими оставленными?
Понимаете, вот с одной стороны, да, одиночество, с другой стороны, я знакома с родителями детей, которые, к сожалению, попали в эти сети, и их уже нет на свете. Это родители за чистый интернет, которые потеряли своих детей. Вот их опыт. И то, что они, их же обвинили в том, что они виноваты, потому что с детьми это произошло, а часть детей была в благополучных семьях, из тех, у которых это произошло, и с которыми разговаривали, общались. Но есть еще такое, подростковая мода. Интернет очень мощно использует подростковую моду, как механизм воздействия на психику детей. Если ты не вошел в группу, в которой состоят твои одноклассники, то ты изгой, тебе нечем говорить, ты там не лайкаешь там друзей своих, да? А в какой группе они находятся? Тебя никто не спрашивает, ты должен туда войти. И ты должен там что-то делать. А там, значит, иерархия всегда, мы всегда боремся за место под солнцем, да? Кто у нас там звезда, кто у нас аутсайдер в этой малой социальной группе, да, там, компании детской, там, подростковой. И если ты, например, вступаешь в эту игру, вот группа смерти, это отсчет начинается, я пишу координатору, я вступаю в игру и начинаю выполнять задания, которые мне присылают. 50 заданий выполняю, 50-м заданием является уже мое самоубийство. И сначала потихонечку я вступаю в игру, все такие, о, круто, да, ты там вступил в игру, ну как, ну что. И у ребенка теряется ощущение опасности, он в этой игре. Вот как все грамотно сделано, потому что это и есть поведенческая война. И он не хочет себя убивать, но на последнем этапе, когда он там, сначала он режет пальцы, фотографирует, там, режет запястья, обязательно нужно снимать, 4 часа ночи, каждую ночь там присылают, но это уже, наверное, всем известно, что это в 4 часа будильник дети ставят, а для того, чтобы родители спали в это время, не могли зайти.
Мы говорили, что в 3.
Передача. О, да, в 3 часа, да, да, 3 часа, 3. Да, извините, да.
Но это не важно.
Это все равно такое время, когда, ну, такое мертвое, ну, как у военных, например, там, моряков, это называется там собачья вахта, когда спать очень хочется, угу. Да, и ты совершенно не можешь, ну, ни на что отвлекаться. И вот дети, причем это, понимаете, это же и сознание твое, ты просыпаешься там в 3 часа, в 4 часа, твое сознание в это время, ну, не очень хорошо анализирует все. Плюс не забывайте духовные законы, что в 3 часа ночи, в 4 часа ночи это такое самое серьезное время борьбы духовной. Вот. Ну, это мы немножко отвлекаемся. Значит, смотрите, получается, он идет поступательно выполнять задание, где-то он там на последних, он уже понимает, что он приближается, ему уже даже неинтересно, что ему там говорят, ой, ты герой, там лайки там уставят. Он уже боится, ребенок, и что ему потом дальше присылают. Ну, это известная такая история, то есть это все описано. И потом пишут, если ты это не сделаешь, то пострадают твои родители, твои близкие. И он тогда, чтобы спасти ценой своей жизни родителей, это даже не чисто суицидальный контекст. Он даже кончает с собой тогда вот так. Мы и пишет, простите, вот, да. Простите, пишет, да. Родители, да.
Мы об этом часто рассказываем.
Да, и... ну вот смотрите, получается, что мы сейчас вот эти поведенческие механизмы включаются, которые отключают и самозащиту, инстинкт самосохранения, он базовый у каждого человека. Чтобы его разрушить, нужно очень сильно постараться. Поэтому недооценивать противника нельзя. Я тут тоже с одним информационщиком разговаривала. Он говорит, да это все чепуха. Ну, там кто-то был, какой-то там один. Там, вот. Он занимается этой темой. Я даже не понимаю, почему недооценивает. И, ну, а сейчас этого ничего нет. Ну, как же нет, если все происходит? И вот тогда мы с вами что должны говорить? Абсолютно верно сказала слушательница, нащупав как бы же общее очертание, да, родители виноваты, но может быть не тем, что они там не следят за ребенком, хотя и такие есть, да, но тем, что в своей жизни отступают от ценностей, в своей жизни они ситуативно помнят о них. Вот здесь я буду там помнить о ценностях, что воровать нельзя, там, что обманывать нельзя, что там прелюбодействовать нельзя. А вот тут не буду, потому что, ну, жизнь такая, они мы такие, да? Мы же даже все поговорки такие придумали. И вот сейчас возвращаемся к МКБ-11, этому классификатору, про который даже никто не верит, что это правда, потому что это настолько чудовищно. И говорят, что у нас этого никогда не будет. Но, друзья мои, в свое время точно так же говорили, когда мы трубили везде и били тревогу про ювенальную юстицию, нам что говорили? У нас этого никогда не будет. Да они не посмеют отобрать у нас ребенка. Да я за своего ребенка там всех порву. Так отвечали люди, которые впервые слышали о том, что появился некий механизм. Прошло совсем мало лет, совсем мало лет. В 2010 году хотели у нас на государственном уровне, тогдашняя Дума, вести эту ювенальную юстицию, принять закон.
Но мы честность
поднялась, да, и мы остановили.
Православная,
да, православная, безусловно, да. Мы остановили. Потому что это немыслимо, как отбирать ребенка, которого... У кого права на моего ребенка? Это мой ребенок, я его родил. Оказалось, что есть права еще у кучи разных там организаций, структур, людей на того ребенка. И ты всю жизнь должен доказывать, что ты тоже к нему имеешь отношение. Ведь этот горизонт совсем маленький, смотрите, 10 лет и все. И поменялись ценности. И мы теперь просто говорим, за что можно отбирать? Не вообще в принципе можно или нет. То же самое я поэтому говорю вам о том, что вот эти все опасности, в том числе, ну, допустим, вот мы говорим, почему я сейчас на синем ките, там, на этих группах остановилась. Потому что вот эта группа зоофилов, которых детей вовлекают там с 11-12 лет.
Простите, простите, синий кит — это не зоофилы?
Нет, синий кит — это
самоубийцы.
Клуб самоубийц, так называемый. Там другие у них названия, много там разновидностей тоже, тихий дом, там еще что-то. Но вот группы, которые пропагандируют зоофилию, родители даже не могут понять, что там происходит. Ребенок сидит тихонечко, разглядывает картинки кошечек, лисичек.
Угу.
А опасность-то в том, что сначала ему предлагают, от фотографий переходит к картинкам типа комиксов, где лисички или кошечки в костюмах человеческих, человеческими телами занимаются, ну, допустим, две лисички целуют друг друга, да? Или два лиса, да, или там два кота.
Простите, мы вот...
То есть однополые,
да. Я вас специально спросил про МКБ, про 11, хотят наши, так сказать, матери, отцы знать. Бабушки особенно. Зоофилы-то у нас тоже депатологизируются.
Да, да,
абсолютно. Это мы все об одном говорим.
Все мы говорим об одном.
То есть МКБ-1 с перемены, которая нас ждет, это и трансгендеры-сексуалы, которые с 5 лет будут. Они же и педофилы. Они же еще к тому же и зоофилы. Да, правильно?
Правильно.
И вот
там
детей
вся патология, готовят, да, вся патология выводится, вы должны понимать правильно, все выводится из зоны психиатрии, выводится в зону сексологии. Mm-hmm. То есть сексолог в кабинете своем, в котором он там будет принимать просто с улицы пришедших людей, без должной регистрации, без должного наблюдения, как это в психоневрологическом диспансере делается, будет принимать, и что он там будет делать? Вот тут крайне важно понимать. Его задача, в его задачах, мы просто эти инструкции видели, да, мы анализировали, будет входить только снятие негативных ощущений у человека, который пришел с этим. Он, например, педофил, да, он вот там какой-то ребенок расслевает, и тут что-то ему как-то не по себе стало, вдруг он усовестился чуть-чуть там. Или что-то такое произошло. Он пришел к сексологу и сказал, вот как-то вот мучает меня что-то. На что ему сексолог должен сказать... Вы должны принимать себя таким, какой вы есть, и прописать ему успокоительное для того, чтобы он не мучился. Точно так же, как это было с гомосексуализмом. Для чего он был депатологизирован? И как в Америке запрещают лечить гомосексуалистов, которые обращаются за помощью, врач может потерять лицензию, если он будет такого человека лечить. Там говорится о том, что нужно только снимать симптоматику, когда у него это дискомфорт вызывает. Вот и все, больше ничего не
чтобы
надо.
Чтобы жизнь была комфортной, как говорят.
Да, да,
собственно,
да.
Это и есть задача. Некоторые путают, дело дошло до того, не только на Западе, но и у нас тут меры принимали в одном из учебных заведений центральных, церковных, чтобы вести кафедру, где бы там, так сказать, пасторской наукой, пасторским служением занимались вместе, собственно, священниками-пасторами, но психологи, психоаналитики. То есть трансфер вот эту вот беседу, которая делает жизнь комфортной, ну, практически приравняли к исповеди, покаянию, раскаянию, ну, ко всем тем духовным средствам, с которыми, ну, классический, а значит, православный христианин знаком или должен быть знаком. То есть эти тенденции, говорят некоторые, у нас не будет. Нет, у нас уже и в церкви пытаются это ввести. Побеседовали, утешили, это называется по-православному. Не мучься, жизнь должна быть комфортной, да? Не нервничай, не дергайся. Я вот это хочу только сказать, чтобы, поскольку у нас теперь тема вот с этим МКБ, то есть это трансгендеры, все эти зоофилы, вот, которые с лисичками, синими китами могут как бы пристраститься. Правильно, дети-то лисичек любят маленьких.
Котиков
вот.
Сейчас популярны,
котики,
очень котики.
Да? Котики, да, целуются. Вот. Мы вот этого, которого я назвал, как интернет называет, казанского стрелка-то, который,
а если бы, извините,
может, не казанский,
извините,
парень этот.
Можно сказать, что казанский убийца будет другой орел, понимаете?
Да, казанский человек... убийца, правильно, да. Правильно. Вот вы говорите, казанский убийца. Это будет верно, чем казанский стрелок.
Стрелок это вот, да, какой-то, да. Робин Гуд, например.
По-русски,
да.
Там это вообще казанский душегуб.
Да, да. Да.
Так, на самом деле-то.
Душегуб, да.
Конечно, казанский убийца, правильно. Душегуб. Я только хочу сказать, что А то мы ушли от этого. Почему? Мы, родители, тут при чем? Что подробно в передачах с нашим адвокатом, который прямо вот на самоубийцах. Очень интересно, Людмила Аркадьевна Рябиченко нам про синих китов рассказала, про вот эти упражнения, 50 шагов, да. Но ведь этих стрелков в Америке или у нас готовят точно такие же люди. Это да? Один из видов.
Да?
Одни должны убить под руководством кураторов, сатанистов себя. Другие должны, чаще всего почему-то в школах это происходит, как в Америке мы знаем, так вот и у нас теперь, в других странах, вот, вот почему-то в учебных заведениях, может быть, так вот специально,
это
чтобы
ровесить.
Специально, да?
Угу.
Ага. Вот в учебных заведениях. И также подводят. Специальная метода точно такая же, чтобы тот человек выбросился из окна, а здесь, значит, чтобы он открыл огонь.
К сожалению,
правильно, я говорю.
Все
да,
правильно,
да,
да.
Людям практически
абсолютно
вещи.
Верно, да. Вот вы должны понимать, радиослушатели, вот вам
да.
Валентин Владимирович, он как бы квинтэссенцию вот
да, да,
изложил, да.
Да.
Но еще очень печальный факт, который я хотела бы тоже донести до слушателей, что вот исходя из нашего исследования, да, и введения сведений из разных источников, других исследований, в этом году, в 2021 году, вот, то есть 10 лет прошло, на 11 году, да, существование вот этой программы поведенческой НАДШ-технологии, так, НАДШ-технология, так называемая, это технология изменения поведенческих установок, которая разработана корпорацией РЭНД и которая с успехом, как мы видим, употребляется, применяется в различных странах, меняя сознание молодежи. Так вот, следующим этапом, вот 10 лет прошло, горизонт 10 лет, как правило, следующим этапом кровь должна выйти на улицы. То есть убивать должны на улицах. Мы это сейчас уже видим. Помните, вышел парень, и на остановке бабушка к нему должна была приехать в гости. Он вышел в автобусе, расстрелял там бабушку и там еще 6 пассажиров.
В какой стране-то?
Это, ну, в России это было,
России,
вот, да, не так давно, несколько месяцев назад. Это одно из проявлений. Так вот, смотрите, есть еще такие вещи, трэш-стримы. Сейчас уже стали говорить о том, ну, давайте мы их запретим. Друзья мои, а что-то мы так долго, вообще долго собираемся для того, чтобы это запретить. Что такое трэш-стрим? Это блогеры, которые снимают, ведут трансляцию, вот ставят камеру, ведут трансляцию издевательств над человеком за деньги. У них есть зрители, которые в интернете на них там подписаны, смотрят трансляцию. Они присылают им задания. Заставь вот этого, там, берут какую-то Ваню, не очень там здорового головой, да, допустим, ну, больного. Он живет там один, за него некому заступиться. Так, пусть Ваня выпьет там кислоты там какой-то. Или там, извините, следов жизнедеятельности, да. Или пусть Ваня на себя кетчуп нальет. Или там еще что-то. Они,
это вот в эфире уже, это в Ютубе, да?
Да, это происходит вот в трансляции. Вот как у нас сейчас прямой эфир, и то же самое, прямой эфир. И, или там Ваню закопали, там могилу заживо. Это вот все, это реальные факты. Я просто... Валентин его, кстати, звали, а не Ваня. Это реальный человек. Вот. И, или там пусть он выпьет водку, там, бутылку водки. А деньги получает тот, который трансляцию эту ведет, блогер. И за одну программу получает 300 тысяч, например. Ему бросают деньги те, кто смотрит. За то, что вот пусть он это сделает, я тебе там присылаю донаты, там вот эти пожертвования. И люди, которые на издевательствах зарабатывают деньги, вдруг становятся какими-то блогерами, миллионниками, которых куда-то еще даже приглашают. И это трэш, ну, это вот издевательство, стримы, это трансляции, трэш-стримы, которые вот только сейчас, после того, как во время трансляции блогер убил свою подругу, выбросил ее на мороз, избил,
да,
выбросил,
да,
на мороз.
Да, широко, да.
Только сейчас задумались о том, как это можно остановить.
Это в ТикТоке все происходит? Или не обязательно?
Нет, это трансляция. ТикТок — это 15-секундное,
да,
видео.
Да, вот,
а это
просто в Ютубе,
да, вот, да? Да, допустим. Мы сейчас с вами сидим, показываем, и вот кто-то нам пишет, например, или звонит, а пусть вот Валентин Владимирович, там, Людмиле Аркадьевне, там, кетчуп на голову нальет, я ей там...
Кофе,
там, или кофе, да, я пришлю там 100 тысяч, там, или там, ну, там 100 рублей, там, или 1000, или еще что-то. А много людей же смотрят, да, и получается, что в это время люди просто так зарабатывают, но на том человеке, который не может за себя постоять. Вот как вот пенсионера заставили пить там водку, ну, он тоже был одинокий и любил выпить. И он в прямом эфире скончался. За это никто не отвечает. Вообще нет такой ответственности, понимаете? Вот трансляция закончилась, и все, и ничего. Кто-то кого-то избивает, зрители не сообщают в полицию. Ничего не происходит. Вот, они, наоборот, получают удовольствие. Значит, мы перешли еще один барьер. Что мы говорим, что мы там МКБ, там мы будем против него выступать? Да мы все это приняли, потому что это ваши дети смотрят. Вы не смотрите, не заглядываете через плечо, что ваши дети смотрят на своих там смартфонах, да, на экранах. А загляните. Я вот как с родителями выступала там в аудиторию, говорю, вы должны посмотреть. На что мне родители сказали, как это? Это же частная жизнь моего ребенка. Я не могу нарушать его личное пространство. Но ты не нарушишь его личное пространство. Он нарушит личное пространство жизни другого человека, сядет в тюрьму или погибнет сам.
Да, да, это очевидно. Вот.
Да.
Да, вот Людмила Аркадьевна нам рассказывает, Ребяченко, руководитель движения «Семья, любовь, Отечество» и известный психолог. Православный. Видите, какие страшные вещи-то. Мы хотели делать две передачи, и даже в Ютубе отдельно. А оказалось, что вот этот МКБ, международный классификатор болезней, который и изменился там, в ВОЗе, хотят у нас изменить различные параграфы, которые делают, в частности, психиатрические заболевания и связанные с половым поведением нормой. Вот. Связано и с этим вот. Мы уже договорились называть этого парня не «Казанский стрелок», как в интернете, опять радостно. Действительно, вы правы.
Благородно как-то, да.
Да, да.
Защитник когнитивных, да, Робин Гуд. Да,
да. Робин Гуд как будто бы, да, там стрелял. А «Казанский убийца», вот, будет проще так, и с ней.
Для нам, понимания, да.
Да, особенно нам, родителям. Вот с ней беседует Валентин Лебедев, редактор журнала «Ютуба «Православная беседа». Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Вот, передача уже близится к концу, однако еще и можно и позвонить по телефону 8495-959-5939-959-5939. Это телефон прямого эфира радиостанции «Радонеж». Людмила Аркадьевна, а вот поступают от наших активистов из «Семьи, любви, Отечества», наших союз православных граждан, которые связаны. Вот сейчас принесли мне такие предложения-то простые. Ну, нравственность, нравственность, вот пишут люди. С этим у нас слабо, включая православных людей, потому что вы правильно сказали, где-то да, а где-то, ну что ж, хочешь жить... «Умей вертеться». Вот эта поговорка, которую вы не договорили. Угу. Вот и все. А вот простенько сделать. Принять просто законодательство и спустить в Роспотребнадзор. Не потреб, а Роскомнадзор. Вот. Можно и в потреб, кстати, сказать по некоторым частям. Что детям до 18 лет, за которых по нашему законодательству отвечают родители, нельзя пользоваться соцсетями, кроме как через аккаунты или профили некоторых называют родители. Вот и все. Или их собственные аккаунты должны быть привязаны к этим родительским. Вот такой закон. То есть родители, если он нормальный, не все нормальные родители, но хотя бы наш православный, будет, хочешь не хочешь, контролировать, что смотрит сын или дочь. Потому что у нас еще дочери, мы делали передачу, уходят в 13 лет феминистки и лесбиянки, не побоимся сказать, и могут уйти из дома там жить. С разных направлений хоть отбавляй. А тут еще и убийцы, самоубийцами, понимаете? То есть что-то надо делать.
Ну, тут видите как. Есть предложение там, давайте мы сделаем для детей отдельные ресурсы. И пусть регистрация будет, да, через родительский аккаунт. Но представители глобальных медиа уже давно это продумали. Есть YouTube детский уже. И предполагается, что там детский контент. Но кто за этим следит при регистрации? Кто следит за тем, кто как написал? Напишите, сколько вам лет. Все. Ну, вот я и пишу, сколько мне лет. А могу написать, что мне 8 лет, да? И могу написать, что мне 30 лет. Там, сколько угодно. И контент, так называемый, то есть содержание информационных продуктов, которые получают наши дети, оно не имеет никаких шлюзов. Оно не останавливается. Как бы теоретически мы говорим, да, пусть регистрация будет с такого-то возраста и в моем, и только в моем аккаунте, да?
А если копию паспорта по видео спросят согласно закону? Ведь закон же будет с параграфами.
А это персональные данные. А вы не можете распространять свои персональные данные. Это опасно в интернете.
Ну, да, но да. Как-то ведь паспорт, да. Не паспорт. Ну да, действительно опасно, скажут. Ну хотя, опасно. Когда всех оцифруют, то распространят, понимаете, автоматически. Вот. Ну, а какая защита? Законодательная должна же быть какая-то. Все-таки. Это можно разработать, такое предложение в целом.
Вот. Я согласна с тем, что нам нужно срочно это все менять. Но, к сожалению, вот те предложения, которые мы слышим, они базируются на том, давайте делать на нашем оборудовании, давайте делать в наших ресурсах. Нам нужно вообще, в принципе, вот понимаете, вот есть такой тоже там, вот я Шманова, по-моему, слушала там, знаете, да, специалист информационных технологий. Он говорил о том, что вот у нас есть, допустим, вода в кране, да, и мы знаем, что мы, слава богу, не отравимся, потому что есть фильтры.
Да.
Да, есть службы, которые за этим следят. А интернет – это огромный поток, который никем не фильтруется. И независимо от того, труба будет там этого металла или другого качества, вот это вот не фильтруется, потому что нету некой воли, которая может это фильтровать. Вот там, где на том уровне, на уровне, ну, наверное, глобальном, потому что там огромные ресурсы, там это дело тормозится. Вот смотрите, получается, что мы все время говорим, что как нам сделать безопасным то, что мы, от чего мы сами не хотим защищаться и не хотим защищать своих детей. Как мы можем их защищать? Только ценностным барьером. Только. Больше никак. То есть этот механизм, фильтр, он должен быть здесь. Для этого родители должны эти ценности сами сохранять, охранять, у себя формировать. Не знаю, там, поскольку все уже все растеряли, как-то все это воссоздавать и передавать это детям. Механизм простой, ответ простой. Почему-то он настолько невыполним, что мы сейчас говорим, как нам, не знаю, там, загримировать... Ну, смертельно больного человека. Вот это гипербола, безусловно, да? Мы говорим о том, как нам можно чисто внешне все подправить. Да все должно быть внутренне исправлено. Поэтому если мы не будем говорить о том, что норма – это норма, а патология – это патология, с чего мы и начали, да, вот депатологизация, извращение, то есть зло будет называться добром, добро будет под запретом. Помните, да, мир – это война, свобода – это...
Да.
Это рабство в этих наших антиутопиях, да, помните, да?
Вот Министерство правды.
Министерство правды, да, Министерство любви. И кончается это комнатой пыток, да, комнатой номер там такой-то. Вот. Если мы вот этого не поймем, вот, понимаете, очень важно, чтобы каждый за своего ребенка принял ответственность личную. И каждый понял, что ответ очень прост, но для этого он должен сам что-то делать. Ни школа, там, ни средства массовой информации, которые... Если вот у нас все мы ценности будем защищать, каждый внутри себя, и те же депутаты, и кто угодно, у нас не будет вообще этой проблемы. Нам вот это, вот этот поток, который мы же формируем, он не будет нам угрожать. Вот поэтому вот это вот я заканчиваю призывом к родителям. Во-первых, я всегда призываю к осознанности жизни. Вы должны понимать, что происходит. Для этого мы эти страшные вещи рассказываем. И должны вырабатывать собственную позицию по отношению к тому злу, про которое вы услышали. Не нужно ничего бояться, потому что если Бог с нами, кто против нас? Но мы должны быть с Ним. Мы должны быть на стороне света и добра, и любви, да, на стороне Бога. Мы должны быть с Ним.
Спасибо. Людмила Аркадьевна Ребятенко, руководитель движения «Семья, любовь и Отечество» была в нашей передаче «Любовь и верность» на Радонеже. Ну, мы вот даже договорились с ней, мы на эту тему и запишем наш YouTube, который в православной беседе идет. Его легко очень найти. Набираешь Яндекс, потом слово YouTube всем людям, без детей даже. Вот сейчас сегодня стоит пока еще не убийца Казанский, но обижают ты женщин в церкви. Это тоже связано с тем процессом, о котором нам сказала, Людмила Аркадьевна. То есть с переменой, но тут даже не нравственных, а канонических устоев, как в западных церквях или как бы церквях с точки зрения православного человека, что там происходит с женщинами. Вот. Как феминизм бросает вызов христианству. Это сейчас уже вот на Ютубе православные беседы. Кстати, справка о нем есть и в Ютубе Радонеж, это передача внизу. Вот. Тоже, если кто хочет. А за сим мы прощаемся с вами, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж». Ну и Бог в помощь вам. Надеемся, что передача была полезной. И до новых встреч. Спасибо, Людмила Аркадьевна.
Спасибо.
До свидания. Спасибо. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –